Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин подписал закон, в котором вносятся поправки в существующий закон о военном положении.
Внести в федеральный конституционный закон от 7 января 2022 года о военном положении следующие изменения. Пункт 2 7 статьи дополнить под пунктом следующего содержания. Принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение. На территории, на которых военное положение не введено. Пункт 2 статьи 14 дополнить под пунктом следующего содержания. Осуществление принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Итак, с нами на связи Рифат Чубаров. Рифат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли вот этот пункт закона о принудительном перемещении и контролируемом считать настоящей депортацией, отмашкой на депортацию народа с одной точки, с точки А в точку Б?
Нам приходилось ранее говорить о том, что Путин идет по проторенному Сталином пути, тогда, когда необходимо реализовать интересы, преследуемые российским государством, ну, ранее советским государством, то ради этих интересов можно пожертвовать целыми народами, сотнями тысяч людей. И, разумеется, то, что внесены изменения в закон Российской Федерации о военном положении, где разрешается принудительное и, смотрите, какой цинизм, контролируемое перемещение граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которой военного положения нет, это считается возможным. То есть открыта дорога к насильственным изгнаниям людей с тех мест, на которых они живут. И, разумеется, это не связано с заботой о людях, которым ворвалась война, потому что сама-то война привнесена туда Путиным. Это один из механизмов уничтожения людей на территориях, где реализуются интересы Российской Федерации.
Рифат, ну это примерно как сейчас отмашка на диспансеризацию населения вот этих оккупированных территорий. Давайте мы их сначала ввергнем в состояние вот этих боевых действий, а потом будем диспансеризацию проводить. Можно ли считать, что это всего лишь легализация того, что уже по факту существует, уже существует все последние 8 лет вот этот процесс медленного замещения на этих территориях одного народа на другой?
Да, это один из механизмов укрепления, ну, попыток укрепления России на захваченных территориях. В Крыму уже 10-й год длится российская оккупация, и за это время фактически туда переселено около миллиона граждан России, при том, что репрессивная политика России на территории оккупированного Крыма выталкивает людей, которые не приемлют российскую оккупацию, за пределы полуострова, то есть выдавливание населения Крыма и поселение туда верных российскому государству граждан. И то, что происходит теперь на новооккупированных территориях России, Херсонской и Запорожской областей, в общем-то, это повторение того, что делалось в Крыму, но еще более жестких формах. Мы сегодня знаем о тысячах случаях, когда в домах людей, граждан Украины, которые были вынуждены покинуть эти территории и убежать от военных действий, чтобы спасти свои жизни, в этих домах сейчас поселены российские солдаты. Частные дома превращены в казармы российской оккупационной армии.
Спасибо, Рифат. И с нами на связи Катерина Сухомлинова. Катерина, здравствуйте. Катерина, но общественный деятель, который родом из Мариуполя. Катерина, как вы считаете, можно ли этот указ, приказ, даже не приказ, это поправки к закону, это закон, подписал Путин, считать фактической легализацией депортации и отмашкой на эту депортацию?
Я сама из города Мариуполя, кроме того, что я общественный деятель, я депутат Мариупольского городского совета. Я волонтер, и в течение более 20 дней я была после полномасштабного вторжения России в самом Мариуполе. Поэтому хочу сказать, что для нас, в принципе, этот закон не играет никакой роли, потому что депортация, она продолжается. На сегодня, только после полномасштабного вторжения с Украины депортировано более 3 миллионов человек. И среди них дети, это десятки тысяч наших детей. Официально на сегодня подтверждено, что депортировано около 20 тысяч маленьких детей. Поэтому этот закон, он скорее для граждан России, а все это уже давным-давно происходит у нас на территории Украины. Это подтверждение того, что Россия на территории Украины производит геноцидные действия.
Катерина, чисто политически можно ли сказать, что вывозятся нелояльные, ввозятся лояльные? Вот, например, те, которые будут там, как они говорят, строить Мариуполь. Это же огромное количество новых людей ввозится на территорию того же Мариуполя. Вы же это отлично, наверное, знаете. Это можно ли сказать, что это будущие избиратели, будущие те, кто поддержит оккупационную власть?
Однозначно. Я обладаю информацией с Мариуполя, поскольку там еще остались люди, тех, которых я знаю. Ну и очень многих мы встречаем сегодня на территории Украины, в странах Европы, тех людей, которых насильно депортировали, ну и тем, которым удается правдами и неправдами через страны Балтии выезжать на территорию Польши и других европейских стран. Поэтому я вам... Не то, что мне так кажется или что-то я могу домыслить. Я общаюсь непосредственно с этими людьми, которые есть пострадавшими, которые есть депортированными именно насильно со своих территорий, со своих домов. И, конечно же, мы имеем информацию, если брать до примера Мариуполь, огромное число граждан Российской Федерации сейчас находятся на территории Мариуполя. Они захватывают дома украинцев, которые еще остались, потому что вы знаете, что Мариуполь пережил фактически тотальное бомбардирование, так называемые ковровые бомбардировки. И сегодня я не могу сказать, что там очень много отстроили. Если точное количество, конечно же, мы не можем утверждать, сколько жителей коренных мариупольцев осталось на сегодня там, но думаю, что эта цифра близка 100 тысячам. Это был город полумиллионник. И фактически на сегодня по разным подсчетам разных организаций, также мы берем ко вниманию свидетельства людей, которые выехали из Мариуполя. В Мариуполе уничтожено около 100 тысяч людей, гражданского населения. Поэтому тут понятно, что кто-то должен избрать теперь власть российскую там, на тех территориях, и однозначно заселение гражданами России, лояльными к правлению Путина, скажем так, к той политике агрессивной, которую он проводит. Это значит, что там будут избиратели Путина, завезенные с Российской Федерации.
Спасибо, Катерина. Мы сегодня, уважаемые коллеги, у нас есть третий участник нашего разговора, заочный. Это Раса Юкнявичина, она депутат Европарламента от Литвы, и сегодня она приглашена, так уж получилось, что она приглашена на большую конференцию по безопасности в Бразилии, где от Европы выступает сегодня она одна, и поэтому нам пришлось, с учетом разницы во времени, записать ее мнение по той теме, которую мы обсуждаем. И вы сейчас это мнение услышите. Я ее также спросила, считать ли этот закон отмашкой, уже легализующей фактическую депортацию народов Украины.
Я думаю, что да. Это депортация 21 века. Конечно, изменилось многое. И это вот якобы публично делается по законам, принятым. Но суть-то та же самая. Тогда люди ничего не знали, что их будет депортировать. Шок был всем. Но суть такая же. Куда-то переселить. Ведь идет русификация под тем, что говорит, что они денацифицируют там или сделает людей другими, но как раз русификация идет с столетиями всех территорий вокруг России.
И я должна рассказать, что мы не случайно обратились к Расе сегодня, потому что ее мама, родная, была депортирована в крошечном, в маленьком возрасте, в 7-летнем, из Литвы в Сибирь. Вы сейчас увидите сюжет об этом.
Дианоре Урбаниене было всего 7 лет, когда в дом ее родителей пришли советские солдаты. Ее отец Йозас Томас Юнас и мама Валерия Мисс Юнайте жили в деревне и были простыми учителями, а ее младшему брату было всего 1.5 года. Солдаты дали им время, чтобы собрать самое необходимое, а затем отвезли на вокзал, на котором уже были сотни людей. Их как животных загоняли в товарные вагоны для перевозки скота, не объясняя, куда и зачем их везут. После суток в дороге поезд остановился, и в него снова зашли солдаты. Дианора хорошо помнит события того дня.
Взяли нас на второй день, еще не...
тут.
И пришли в вагон и сказали, что мужчина поедет в другом поезде. И мы видели, и плакали мы, дети, обнимали своих отцов, а на другой день мы увидели состав вагонов, где было написано «арестованы». Ну и поняли, что их везут в тюрьму.
Своего отца Дианора больше не видела. Спустя несколько дней в пути мать и двое детей прибыли в Барнаул. Депортированных поселили в палаточный лагерь. Мать отправляли на тяжелые работы, а Дианора оставалась следить за братом. Чтобы выжить в этих условиях, она вместе с другими детьми бегала на поля за картошкой, иногда возвращаясь с едой, а иногда с пустыми руками, когда их там ловили солдаты. Следующим испытанием для них стал переезд в другой лагерь в глубине сибирских лесов. В холодных бараках, куда селили людей, было невозможно спастись от холода. Болезни забрали жизнь полуторагодовалого Арутиса. С приходом весны Валерию и Дианора ждало новое переселение. Они сменялись одно за другим на протяжении следующих 5 лет. По счастливой случайности Дианоре удалось вырваться из советского плена. В 1946 году новый лидер Советской Литвы смог организовать миссию по вывозу детей из Сибири.
И мама послала нас, меня и еще дети другой женщины, и нас спросили: «Папа у вас есть?» «Нет», говорим, «умерли». И ничего больше не спрашивали и записали, что нас могут с лаптой тайно посадить, но документов не дадут, никакого документа, когда мы приедем в Литву.
Она вернулась, но у нее не было документов. Она жила у родной тети фактически на нелегальном положении, под страхом разоблачения ее тайны и возвращения в Сибирь. Через 2 года домой смогла вернуться и ее мать. Но и на этом проблемы не закончились.
Но потом вызывали в КГБ, и тогда НКВД было. Ну, и ей нужно было признаться, что она была в ссылке. Она не призналась. Ее один раз взяли прямо, она уже учительницей работала, как приехала. Не сразу, но получила место. Вот это мне теперь мы с трассой живем. Но кто-то из Кусти, кто-то, наверное, сказал, что она могла бы быть в ссылке. Тогда увезли в город и, ну, прямо не били, но хотели прямо бить. Признайся, что ты была в Сибири.
Сейчас Дианоре 92 года. Она издала книгу воспоминаний о своем детстве. Зачем, с какой целью происходила эта депортация? Сегодня на этот вопрос она отвечает так.
Когда нас посадили в вагонах, мы не знали, никуда нас везут, ни почему. И только тогда, когда были свободными, поняли, что переселили мучителей. И боялись, наверное, что они вырастут молодежь, которая может сопротивляться оккупации. Поняли, что какой был масштаб терроризма. И они хотели, что наши учителя вырастили мангуртов и без какого-то национального сознания.
Наш корреспондент Артур Давлетшин прочитал книгу мамы Разы Юкнявичены и сделал сюжет о ее биографии. И вот, Рифат, я сейчас к вам обращусь. Мама Расы говорит, когда мы ее спрашиваем, когда спрашивает ее корреспондент, для чего Сталин это делал, она говорит о том, что для того, чтобы превратить оставшихся в манкуртов, специально, она считает, что ее мать специально, потому что ее мать была учительницей, ее вывозили из Литвы, эту образованную женщину, для того, чтобы воспитывать поколение литовцев, так как они сами хотят ввозить других учителей и превращать их в ту нацию, которую им хочется видеть, вот тем советским тогдашним руководителям. Как это происходило? Я знаю, что у вас судьба... вас самого, фактически вас родили ваши родители, уже которых выслали с территории Крыма. Как вы считаете, чего добивалась в этом случае власть, советская власть, когда вывозила крымских татар? Что они хотели получить на выходе? Вот они их вывезли, народ. Для чего это делалось в этом случае, в случае вашей семьи?
Вы абсолютно правильно сказали, что в каждом случае, когда выселялся тот или иной народ или часть того или иного народа, Москва преследовала абсолютно конкретные цели. И если целью массовых депортаций в Латвии, Литве, Эстонии это было как бы такое ускоренное переваривание, извините меня за это слово, вот этих захваченных независимых государств и ввести их в советскую систему, то в случае с депортацией крымско-татарского народа здесь очевидно было абсолютное очищение Крыма от его коренного народа и освобождение территории для того, чтобы наконец-то реализовать ту политику, которая проводилась со времен Российской империи, превратить Крым в исконно русскую землю. Такая была поставлена задача во времена Екатерины II. И, в общем-то, Сталин пытался выполнить уже или завершить эту политику. Вы знаете, вот в случае с принятием Государственной Думы России уже в третьем чтении вот изменений закона о военном положении, зловещее, вот символично заключается в том, что это случилось 18 мая 2023 года. 79 лет назад, 18 мая 1944 года, депортировали весь крымско-татарский народ. И более и около 50 лет не позволяли ему возвращаться, насильственно удерживали в местах изгнания. И вы сказали, я действительно родился в изгнании, в Узбекистане. Моей маме было 11 лет, когда ее вместе со всем народом депортировали. Сегодня ей 90 лет, и над ней грозит новая депортация, потому что принятием всех этих изменений к законам, в общем-то, Путин открыл дорогу к возможной депортации крымских татар с захваченного Россией Крыма. И говорить о том, что это невозможно в 21 столетии, после всех тех злодеяний, которые совершаются России по отношению к своим соседям, и прежде всего к Украине, в общем-то, не приходится. Такое злодеяние возможно, и все катастрофы 20-го столетия, которые совершались советским государством, они могут повторяться теперь уже со стороны российского государства.
Каким бы вы обозначили результат? Вот если говорить о результате того, что народ был вывезен, потом кто-то вернулся, слава богу. Вот, кстати, чудом, но вы слышали в нашем сюжете, что чудом удалось маме раз и прорваться обратно в Литву и еще потом жить на нелегальном фактически положении, потому что нельзя было признаваться, что она сбежала из Сибири, она должна было жить в Сибири по всем тогдашним законам. Все-таки чего удалось, вот с вашей точки зрения, это, наверное, неприятный, тяжелый вопрос, но чего им удалось добиться самим фактом этой депортации для себя, для своей политики?
Ну, если говорить о том, удалось ли улучшить жизнь русского народа, я имею в виду этнических русских, или жизнь других народов, которые проживают на территории сегодняшней России, то нет, конечно, да, на чужой трагедии, на чужом бедствии еще никто не мог обустроить свою жизнь счастливо, как говорится. Но то, что им удалось, это практически поставить крымско-татарский народ на грань существования. Колоссальные утраты. Почти что половина численности крымских татар, 46,2%, погибли первые годы выселения от голода, холода, от каторжных работ. Наш народ находился в условиях специального комендантского режима, который был снят только лишь в 1956 году. Это целые поколения крымских татар, которые не знали собственной школы, школы на своем языке, колоссальные утраты в культуре. Многие ассимилировались, стали частью как бы русского мира, но от этого русский мир не стал, скажем, привлекательным для всего мира. По большому счету, все то, что делает Москва по отношению к своим соседям, по отношению к другим народам, вот на протяжении вот 20-го столетия, а теперь уже с переходом на 21-е столетие, наряду с уничтожением других народов, это, в общем-то, и уничтожение собственного этноса. Они от этого жить лучше не стали.
Спасибо, Рифат. И хотела бы я обратиться к Катерине. Катерина, я не думаю, что вы пережили, ваша семья пережила вот эту историю в советские времена, но приходила ли вам в голову такая мысль, что как все похоже? Вы-то знаете о том, что происходило. Вот последние 8 лет вы думали о том, что действительно это происходит и со мной тоже, с моими тоже? Что похоже?
Конечно же, я думала об этом, и более того, я понимаю причины происходящих этих военных преступлений, ну и считаю, что безнаказанность, она порождает новые и новые преступления, на которые идет Российская Федерация сегодня. Но хочу вас заверить, что безнаказанности в этот раз ее не будет. За все то, что сегодня делает власть Российской Федерации, за все эти злодеяния, которые российская армия сегодня делает в Украине, придется отвечать. И придется отвечать не только Путину, не только правящей верхушке, но и всему российскому народу. Да, украинский народ сегодня очень страдает. И я вам хочу сказать, что наиболее страдает именно русифицированная часть населения, потому что это юг, это восток Украины, и, наверное, столько, сколько убито сегодня русифицированных украинцев, не убивал никто и никогда, как Российская Федерация это делает в сегодняшние дни. И за это придется отвечать. Сегодня европейское сообщество, все мировое сообщество сплотилось, и, наверное, на сегодня они осознали, что вот эта вот ошибка попустительства, что вот как-то вот проблема может быть сама решится. Я думаю, что многие сейчас уже сделали выводы. Работают многие юристы, правоведы в разных странах. Я сотрудничаю с разными прокуратурами в некоторых странах Европы, с разными государственными институциями в европейских странах, которые занимаются документированием вот этих всех злодеяний. В частности, и вопросы депортации детей, те убийства, которые сегодня Российская Федерация производит на территории Украины. И поэтому я думаю, что на сегодня цель России не будет достигнута. Сегодня украинцы как никогда понимают, что для них Украина, что для них украинский язык, что для нас, для всех украинские символы. Я сейчас, конечно же, говорю с вами на русском языке для того, чтобы достучаться до ваших зрителей, до ваших слушателей, до русскоязычных людей, чтобы они меня поняли, что эту огромную беду, которую они допустили, в том числе, за нее придется платить долгие-долгие годы. Украинцы сегодня как никогда сплотились, как никогда понимают ценность и что такое нация украинец. Мы сделаем все, чтобы возродиться. И время расцвета Украины, оно очень близко. К сожалению, политика Российской Федерации приводит лишь к краху такого большого государства. Очень жаль.
Спасибо, Катерина. И мы сейчас, кстати говоря, пойдем на улицы столицы этого большого государства и спросим москвичей, а как они думают сегодня, зачем Сталин депортировал народы? Послушайте их ответы.
Ну, у меня опыта в этом, конечно, никакого нет, и мои родственники никогда не попадали под эти репрессии. Но я думаю, что это был просто жесткий такой режим. Вообще он был жесткий в то время. Наверное, один из элементов этого жесткого режима и выстраивание, наверное, национальной политики какой-то. В этом тоже был смысл депортации.
Ну, я думаю, в политических целях, скорее всего.
Получается, это просто такая, знаете, рокировка народов для устройства того, той страны, того государства, которое хотели построить.
Я вообще удивляюсь. Сталин при его дальновидности такой. Зачем он вообще людей стрелял? Он мог при системе лагерей, которые имел вообще, всех живых оставить. Вот это непонятно. И Хрущев тоже.
У меня есть друзья и чеченцы, и ингуши. Они об этом говорят, но опять-таки давайте посмотрим в первопричины того, что произошло, почему это произошло, и сколько там реально погибло людей при перевозке, и какие были условия вот всего этого. У меня есть родственники кровные, у которых есть немецкие, эстонские и латышские корни. Они в Сибири живут. И, соответственно, до меня доходили рассказы, скажем так, их предков, что они тогда пережили. Ну, все, тем не менее, живы, никто не убит. Ну, о чем мы тогда говорили?
Все, что насильственно, это плохо.
Понимаете, вот их депортировали на новое место, они там жили, и раз они вернулись оттуда, например, с детьми, значит, они там нормально жили?
Сами понимаете, люди – расходный материал. И, к сожалению, ну я к нему отношусь отрицательно. Для меня это очень плохой момент в истории моей страны, как бы. Поэтому, ну, в принципе, больше нечего сказать.
Невозможно ответить, я думаю, на этот вопрос, как вот поддерживаете насильственное перемещение против желания человека? Возможно, надо смотреть на обстоятельства в данный момент, в данную эпоху.
Ну, я думаю, что были причины, которые вынудили официальные органы это сделать. Слишком много было пособников нацизма и прочее.
Непонятно. Вообще не должно было быть. Потому что не то, что там один-два, целые народы. Знаю, я сама из Крыма.
Вот, Рифат, хотела бы я с вами обсудить эти результаты, а в частности ответы людей, которые говорят, ну они же как-то выжили. Ну вот мама, раз, и действительно жива, ей 91 год уже, и она хорошо себя чувствует, слава богу, красавица, и хорошо себя чувствует, и ваша мама. И вот они говорят, ну эти вернулись, приехали, все в порядке. Вот что вы думаете о таких мнениях?
Вы знаете, ни один из тех, кого вы показали, опрашивали, даже не приблизился к ответу на то, что это преступление человека ненавистнического режима.
Да.
Люди не могут вот как-то приблизиться к такому осознанию, потому что им тогда надо как-то ревизировать, надо многую свою жизнь и сегодняшнюю, и кто постарше, может быть, прошлую. Люди не хотят вот нести даже пусть какую-то гипотетически моральную ответственность за то, что было в нашей общей истории. И приходишь к очень страшной мысли, что, наверное, эти люди могут поумнеть только тогда, когда непосредственно с ними случится то, что случилось с крымскими татарами, чеченцами, ингушами, латышами, литовцами, эстонцами и многими другими народами. Да, в принципе, и с ними, даже если там есть, среди кого вы опрашивали, представители недепортированных народов, но и с их родными, близкими, и из их этноса тоже много было вот так, подобного рода по отношению к их представителям репрессий. Но люди убегают от размышлений, что явилось причиной этого всего. Потому что тогда им надо отвечать на вопрос, а в каком они сегодня живут в государстве, и что они сделали, чтобы это государство не могло, не повторяло бы тех преступлений, те преступления, которые еще недавно совершались. Я же провожу прямые аналогии между путинским режимом и режимом СССР, Сталина, да и не только Сталина, не потому что мне это хочется, а потому что это прямая взаимосвязь. И ковровые бомбардировки – это уничтожение украинского государства и украинской нации. Перемещение насильственное десятков тысяч детей. Вы понимаете, что происходит в сознании детей, которых забирают чужие люди, захватчики, и переформатируют их сознание. Это преступление, одно из самых страшных преступлений, которое можно придумать в истории человечества. Но это происходит сегодня. И выходит какая-то женщина, скажем, на площадь и говорит, да подождите, они же обутые, одетые, они спят в нормальных кроватях, их государство опекает. А то, что из человека, рожденного свободной женщины, для пути, предназначенного Всевышним, сатрапы, палачи делают себе подобных, этой женщине неведомо. И мне очень жаль это общество. И поэтому здесь мы в Украине думаем, что проблема не в Путине, проблема не его окружении, проблема вот этих миллионов российских граждан, которые оправдывают убийство прошлого и убийство сегодняшнее.
Спасибо, Рифат. Ну вот, действительно, видите, Катерина, которая сегодня в современной Украине сразу видит эту параллель. Но люди в современной России, ни один из тех, по крайней мере, с которыми мы разговаривали, ему это в голову не пришло, что это происходит и сейчас тоже. И давайте послушаем мнение расы. Также я ее записала, спросила. Вот мама ее, как вы помните, говорит о том, что хотели сделать манкуртов из них. Вот что получилось, каких результатов добились? Давайте послушаем, что она думает сегодня.
Ну, это был комплекс мер. Депортации, да, и русификация, и изменение программ в школах. Вот как раз то, что я слышу сейчас – в оккупированных регионах Украины, они отменяют исторические все данные, то, что учились украинские дети в школах, привозят русские книги, чтобы учились от них, даже учителей привозят. Так что да, первые депортации 41-го года, они как раз были направлены на интеллигенцию, на тех людей в маленьких общинах, в городах маленьких и побольше, чтобы у людей не стало образованных людей, которые бы объясняли людям, что происходит. И, конечно, они, советизация была и русификация, потому что все перешло на русский язык и в заводах. Ну, кстати, в наших балтийских оккупированных государствах у нас помедленнее отошло. Они боялись, чтобы люди не сопротивлялись так сильно. Так что до конца Советского Союза у нас осталось, например, и географию, и историю, и математику, и все другие предметы мы учились на литовском. Только был русский язык. Но его добавляли, добавляли и добавляли до 6 дней в неделю, чтобы больше всего было. Так что это уже они хотели, чтобы мы забыли, как манкурты Чингиза Айтматова забывали и свою мать, и свою родину, и свою историю. У нас не было почти литовской истории. Мы должны были учиться там по минутам, как там Ленин взял власть в 1917 году, и российскую историю. Был учебник большой такой, а вот литовская история, маленький такой учебник, где ученики проходили эту историю там веками за один урок. Так что это была намеренная такая политика депортации, да, они были сигналом, что учителей надо как раз первыми взять, потому что они были активными членами литовской государственности до оккупации. Но достигли ли они этих целей? То, что мы стали свободными, и то, что в 1988 году, когда уже немножко приоткрылись окна, люди вышли на улицы, и все узнали, что мы также думаем, но только в семьях хранили свою историю, хранили память, хранили, не сделали нас манкуртами совсем. Но я не уверена, что было бы, если на одно поколение больше был бы Советский Союз и в наших государствах, так как случилось с теми, которые под большевиками жили с 18-20 года, так как стало с кавказскими государствами, с Украиной, тоже с Белоруссией. Вот и разница такая большая: Западная Белоруссия, Западная Украина и Восточная Украина, Восточная Белоруссия. Потому что одно поколение больше жило там под коммунистами, под большевиками, под этими репрессиями, под этими учебниками, под этой пропагандой ужасной, под этим коммунистическим всем. Ложь эта коммунистическая там подольше была.
Рифат, что вы думаете об этом выводе, который делает РАС? Еще одно поколение, и неизвестно, как сейчас Литва бы выглядела. Точнее, она себе это представляет.
Вы знаете, я жил в Латвии. Меня не пускали в Крым, но я определенное время жил в Латвии. И я видел там те же самые процессы. Уже 50% населения Латвии составляли не латыши, и это не было желание латышского общества, это все было против воли латышского общества. Я был очевидцем всех тех процессов, которые должны были, но в конце концов, сломать волю латышского народа. И я к тому, что эти процессы происходили на всех территориях балтийских государств, которые были захвачены.
Вы знаете, но все-таки Раса, все-таки она считает, что Литве удалось. Вот мне тоже, честно сказать, я человек посторонний, но мне тоже кажется, что Литва как-то вот это обособилась по этой части, как-то ее не так русифицировали, как...
другие. Действительно, Литве удалось, и это связано с определенными предпосылками, в том числе и историческими, но и, конечно, в первую очередь, с концентрированностью, вот, противодействием литовского народа этим процессам, направленным на их ассимиляцию и советизацию.
Спасибо, Рифат. И мы сейчас увидим сюжет. Вы знаете отлично, уважаемые зрители и слушатели, наши гости, за что Владимиру Путину вручили ордер на арест в Гааге, за то, что он фактически занимается кражей детей с оккупированных территорий. И вот сейчас мы увидим, что происходило потом, что на каком этапе находится сейчас история с этими детьми, которых уже насчитывается уже сотни тысяч, как подсчитывают аналитические центры.
Росіяни говорили, що я мамі не потрібен, що віддадуть в прийомну сім'ю в Росії. Уявіть, вони навіть і не дали мені попрощатися з мамою.
По консервативным подсчетам украинской стороны, с начала полномасштабной войны депортации в РФ подверглись 19 484 ребенка. Это только верифицированные случаи. Еще 393 ребенка числятся пропавшими без вести. По информации регионального центра прав человека, на 11 мая на самом деле незаконно вывезенных детей до 300 тысяч. Детей из оккупированной части Запорожской области также вывозят на территорию Беларуси. Вернуть на родину удалось пока только 371 ребенка.
Меня довольно часто спрашивают журналисты после вынесения решения Международным уголовным судом об аресте Путина и Марии Львовой-Беловой. Насколько изменилась ситуация с возвратом детей? Несмотря на то, что российская сторона и официальные лица заявляют, что они игнорируют это решение, мы можем подтвердить, что они боятся его сегодня и препятствуют возвращению. Стало гораздо труднее возвращать детей, потому что каждый ребенок, возвращенный в Украину, это свидетель преступления. Они этого боятся, потому что это реально помогает нам формировать доказательную базу для будущих приговоров не только Путину и Марии Львовой-Беловой, но и другим должностным лицам, которые принимали и выполняли соответствующие решения.
Принимали и выполняли соответствующие решения.
По словам Николая Кулебы, в России за последние несколько лет сформирована отлаженная система по русификации украинских детей, позволяющая любому коллаборанту быстро оформить временное опекунство, помочь вывести из Украины чужого ребенка, получать за него выплаты.
Мне нам говорили, типа, разговаривать типа, на русском, сказали, что нам надо забыть украинскую типа, мову, типа, сказали, что это, типа, как... Не будет такого языка.
Основная цель принудительного перемещения детей из Украины в РФ – их политическое перевоспитание. Ученые из лаборатории гуманитарных исследований при Йельском университете документально установили, что с февраля 22 по январь 23 года по меньшей мере 6 тысяч юных украинцев в возрасте от 4 месяцев до 17 лет попали в центры перевоспитания и усыновления. Это как минимум 43 учреждения в России и Крыму, в основном на базе детских лагерей. 11 из них расположены более чем в 800 километрах от границы Украины с Россией, включая 2 лагеря в Сибири и 1 на Дальнем Востоке России, самый далекий в Магаданской области.
В мечте, когда мы только приехали, до 1000 было, по-моему, детей.
Из Херсона, например, детей вывозили под видом оздоровления, якобы только на 2 недели. Нередко родителей заставляли отдавать детей в лагерь. Впоследствии многие родители не могли получить информацию о местонахождении ребенка. Процесс возвращения сложный. Родителям и бабушкам приходится самостоятельно ехать за детьми через несколько стран. Большую помощь им оказывают волонтеры, но их работа небезопасна. 30 мая в Москве задержали гражданку Украины Ольгу Гурулю, которая приехала в Россию, чтобы оформить опекунство над 2 детьми из Херсонской области, а затем вывести их в Киев и в Германию. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова считается автором идеи создания воспитательных лагерей и ключевой фигурой в системе перемещения украинских детей, наряду с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, министром просвещения Сергеем Кравцовым и уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Президент РФ Владимир Путин, по мнению исследователей, хорошо осведомлен о слаженном механизме вывоза детей, в котором задействованы тысячи соучастников. Тем не менее, в информационном бюллетене, подготовленном аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, о работе Львовой Беловой сказано, что информация о тысячах усыновленных детей недостоверна и что Российская Федерация не имеет программы усыновления детей из зон СВО. Однако омбудсмен неоднократно заявляла именно об усыновлении украинских детей в РФ и благодарила Путина за поправки к российскому законодательству, благодаря чему усыновление детей без гражданства РФ стало возможным.
Катерина, вы просто все это знаете. Вот как вы считаете, то это ведь то же самое, о чем говорил Рифат. Переформатирование сознания. О чем мы сейчас услышали? О том, что этих детей не просто привозят на территорию Российской Федерации и кормят. Или там дают поплавать в бассейне и строят, и создают из них здоровых там, членов цивилизации. Их переформатируют идеологически. Кажется ли вам, что вся эта процедура переформатирования сознания украинцев началась, но она не сегодня началась, она уже как минимум последние 8 лет идет. И я хочу также обратить ваше внимание, что в сюжетах федеральных каналов, которые касались оккупации Херсона, первым делом нам рассказывают, что завезли книжки. Учителя, книжки, имеется в виду учебники российского производства. Обязательно начинали они там с учебников в Херсонской области.
И в Херсонской области, и в других, на других оккупированных украинских территориях. Конечно же, первое, что уничтожаются все там культурные ценности, с музеем вывозятся памятки наши, исторические ценности, ну и, конечно же, библиотеки школьные и городские, их не обходят вниманием, все книги, которые на украинском языке, все уничтожаются. Более того, на территории Украины, по примеру Мариуполя, могу сразу сказать, что у нас люди после тотальных бомбардировок, и фактически город был окружен, куда не допускались ни продукты, ничего, фактически прошлой весной начался учебный год, и там проходили занятия исключительно российского языка. Детям там выдавали по стакану молока. То есть вот представьте себе методы русификации на оккупированных территориях. Относительно детей, которых депортируют на территории Украины. Я хочу сказать, что, конечно же, на сегодня мы не можем утверждать, какое количество погибло по дороге детей и взрослых, потому что те люди, которые выбрались и дают нам свидетельства, они рассказывают, в частности, опять же, вернемся к тому же Мариуполю, депортация происходила фактически март месяц тоже, когда еще были страшные морозы, это минус 15 на улице, люди шли пешком десятки километров, по дороге падали, есть свидетельства расстрелов по пути депортации людей. Поэтому по привезению и доставке в так называемые фильтрационные лагеря, дальше распределение по территории России в так называемые гетто, потому что за этими людьми продолжают следить. И, конечно же, основной предмет, который получают дети в своем российском образовании, это русский язык. Но я хочу все-таки сказать, что у России не получится русификация. Наши дети, если, конечно же, они не очень маленькие, они знают вкус свободы. Наши дети, да и вообще современные дети, они умеют добывать информацию. А в советское время, знаете, нам вот показали что-то по телевизору, и мы всегда относились к этому как к факту, как к правдивой информации. Сейчас у детей, и они уже приучены, во всяком случае в Украине, к тому, что информацию всегда нужно проверять, что об этой информации нужно получить дополнительно какое-то сведение с разных источников. И я думаю, что наших детей уже очень сложно перековать. И те, кто выбираются, вы знаете, что несколько сотен детей уже вернулись в Украину. Те, у кого остались живы родители, они воссоединяются со своими семьями. Но что непоправимо, это, естественно, травма. Конечно, наши дети за вот этот срок, за этот год, они не стали россиянами. Они не стали какими-то другими детьми. Но то, что это непоправимая травма, это однозначно. Это травмирует нацию. Несмотря на это, я уверена, что у нас, у украинцев, мы сильная нация. У нас достаточно духовного, морального ресурса для того, чтобы не только выжить, а для того, чтобы победить в этой агрессивной войне, в этом геноциде, который сегодня Российская Федерация делает на территории Украины.
Но с другой стороны, Катерин, вот вы говорите, что детей, конечно, уже, вот тех, которые живут на территории не оккупированной, свободной Украины, их, конечно, уже, слава богу, не переделать. Но те, которые живут там, они же подвергаются колоссальному воздействию на мозги. И там даже известен случай на этих территориях, когда две девочки, которым рассказали, что сейчас придут нацисты и их там поджарят на костре, они сбежали из дома. Вот из дома от своих родителей для того, чтобы убежать на территорию России, потому что они боятся прихода вот украинских националистов. Либо это легенда, либо все-таки, тем не менее, пропаганда добивается каких-то своих, какие-то плоды взращиваются в этих головах юных.
Ну, конечно, чем меньше возраст ребенка, тем, естественно, им легче манипулировать. И, ну, скажем так, сделать так, чтобы ребенок поверил, что это правда, что их бомбят украинские солдаты и так далее. Конечно же, все зависит от возраста. Ну и все зависит от той агрессивной среды, в которую они попадают. Есть детки, которые обозляются и которые говорят, что вот меня заставляли петь там российский гимн, а я тихонько себе пою украинский гимн. Понимаете, дети сейчас другие. Тем не менее, это большое злодеяние, то, что делают с нашими детьми. Более того, есть случаи, я знаю, что уже несколько сотен, приблизительно 4 или 5 сотен украинских детей усыновлены гражданами Российской Федерации. Это тоже своего рода русификация, да, ассимиляция наших детей. Причем достоверных данных по некоторым родителям этих детей, живы они, погибли ли они, Российская Федерация не имеет. Тем не менее, считает правомочными себя в вершении судеб наших детей, отдавая их на усыновление в семьи граждан Российской Федерации. И вы знаете, конечно же, дети, возвращаясь в Украину, они плачут и рассказывают о достаточно жестких, а иногда жестоких проявлениях относительно себя. Это очень печально. Я верю, что нам удастся спасти наших детей. Я верю, что режим Путина уже не так долговечен. Я верю, что все-таки у сознания российских граждан проснется желание остановить зло. Катерин, потому что во многом все это происходит с их молчаливого согласия.
Да, Катерина, спасибо большое. Я хотела бы тоже закончить на своей вере в то, что российские граждане, когда они видят украденного украинского ребенка, они все-таки не промолчат и помогут украинской стороне этого ребенка вернуть. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.